На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Не раз мы вспоминали о земной жизни блаженной Валентины Минской и ее жизни вечной, молитвенной помощи людям в наши дни. Из века в век святые рождались и жили на грешной земле, но их встреча с Богом могла быть переломным моментом в судьбе или происходила в раннем детстве, питаемая благодатным духом родительского дома. Родители, отец Федор и София Петровна Чернявские, которых Господь благословил дать жизнь белорусской святой, воспитывали своих дочерей в лоне церкви, в любви к молитве и труду. Сестры Чернявские видели, что заповеди Господни становятся естественным образом жизни, объединяют в любви и заботе семейный круг и щедро изливаются в делах милосердия на ближних. Как вспоминает родственник блаженной Валентины Минской Николай Александрович Володкович, эти качества сестры Чернявские сохранили и в преклонные лета.
Эти бабушки мои отличались тем, что они были носителями некой старой дореволюционной культуры. Видимо, это объяснялось тем, что все они произошли из духовного сословия. У них был такой, знаете, своеобразный словарный запас. Бабушки эти были все образованные, преподавали в школах в свое время. Еще характерной чертой для этих бабушек была глубокая вера в Бога. Особенно если говорить об Ольге и Ксении, могу сказать, что это были настоящие молитвенницы. Отличались они также человеколюбием. Вот я не припоминаю, чтобы у них на лице был какой-то гнев, лукавство или хитрость. Если приходил человек, и у него на душе какое-то горе, бабушки вот эти умели его выслушать. Они сопереживали этому человеку, и человек это чувствовал. И человеку после беседы с ними становилось легче.
Драматические события 20 века в полной мере отозвались в судьбах сестер Чернявских. Старшие, Анна и Ксения, оказались женами врагов народа, репрессированных священнослужителей, которые погибли в застенках ГУЛАГа. Там же без вести пропал муж будущей старицы Валентины. Ольга не вышла замуж, и тропинка ее судьбы то теряется вдали годов, то явственно проступает в воспоминаниях участников нашей передачи, которая расскажет о ней, младшей сестре блаженной Валентины Минской, Ольге Федоровне Чернявской. Жизненные обстоятельства уготовали ей путь странницы. Известно, что Ольга родилась в 1892 году и окончила женское духовное училище. Находилось оно на месте нынешнего Министерства обороны, на высоком берегу Свислочи, рядом с Вознесенской церковью, которую минчане называли «Белой». Училище воспитывало будущих матушек и педагогов. Сохранилась фотография Ольги в скромном форменном платье. Она смотрит на нас полуулыбкой. В девушке чувствуется доброта, дисциплинированность и характер. Очевидно, добрый нрав Ольги привлекал к ней детей. На свадебной фотографии матушки Валентины 1912 года Ольга в окружении племянников. Первая мировая война, революция. На долгое время нить судьбы Ольги теряется из виду. В середине 30-х годов из письма матери известно, что Ольга учительствует под Минском. Поскольку деревня Коски находилась в приграничной зоне, София Петровна просит, чтобы власти разрешили дочери навестить ее больную сестру Валентину, которая уже третий год прикована к постели. В 1939 году, после присоединения Западной Белоруссии, Ольга переезжает в мир к своему дяде по матери, священнику Владимиру Свирскому. с началом Великой Отечественной войны, она уже в Новопулье, в семье его дочери, Лидии Владимировны Шенец. Вспоминает ее сын, Иван Николаевич Шенец.
С тетей Олей уже познакомился во время войны. В 41-м году уже, когда приехала к нам, мой отец пригласил ее, и она, наверное, 41-го года уже жила у нас здесь, вот в этом доме. Во время войны дома у нас там отсобиралось, ну, человека, наверное, 4-5, кто тут был уже такого школьного возраста. Так она была, по сути дела, даже первой учительницей.
А немцы к вам сюда заезжали, вот такие глухие места?
Немцы тоже заезжали, а партизаны-то еще чаще. Вот у отца вот тут было когда-то такой сарай, и было условлено, что если нужно партизан вызвать, так там в двери выставляли палку, и они знали, что вызывают партизан. Было такое, что раз немцы взяли, наверное, 2 недели у немцев сидел отец за связь с партизанами. Потом, в общем, выпустили.
Значит, во время войны она жила здесь у вас и
да,
была
у нас
свидетелем всех вот этих вот боевых действий.
Жила и после войны, когда в 44-45 году уже наши русские офицеры, где-то гарнизон был, они приезжали к нам. Один даже делал ей предложение. Может быть, это знакомство длилось, но 10 дней. Она не стала выходить замуж, тетя Оля. Отношение было к людям и к ученикам, не могла никого обидеть. Было очень отзывчивое, даже, может быть, сверхотзывчивое. На любую беду готова была поделиться последней рубашкой. И всегда в любом случае отзывалась, если что-то, тетя Оля уже сразу собирается поехать.
После войны Ольга становится как бы связующим звеном между бедствующими сестрами, обремененными заботами о детях. Она спешит к Анне в Ашмяны, молчит к Ксении, к болящей Валентине в Коски. Николай Иванович Шенец, у которого было крепкое хозяйство и мельница на реке Суле, помогает родственникам выжить в голодное послевоенное время.
Хотел бы особо сказать о Николае Ивановиче Шенце. Это был высокой души и доброго сердца человек. Вот смотрите, что он сделал. Он собрал в своем доме очень многих дальних, ближних родственников, одиноких старичков, старушек и обогрел их своей любовью. То есть они жили в его доме как в семье. Так, например, у него там жила совершенно слепая старушка Ольга Осиповна Железнякович. Это тетя Лидии и Ларисы Владимировны. У него жил там старичок, до 94 лет он дожил, Иван Васильевич Свирский. Там же среди этих людей часто находилась Ольга Федоровна. Вот такое доброе дело сделал Николай Иванович и Лидия Владимировна, что говорит о их высоких душевных качествах и доброте сердца. Вот передо мной письмо. Ольга Федоровна пишет Валентине. Письмо от августа 47 года. «Здравствуй, дорогая моя Валечка. Пишу из Новополья. В Минске мы с Аней, Аня – это Анна Федоровна, переночевали у тети Лиды. И утром наша Анечка поехала в Ашмяны. Я ей купила билет, посидела с ней в вагоне. И кроме этого купила себе на Столбцы билет. Со Столбцев шла и немного ехала в Новополье». Вот хочу здесь остановиться. Смотрите, шла и немного ехала. Значит, Ольга Федоровна много ходила пешком, перемещаясь вот между родственниками. Представьте себе, из Столбцев в Новополье. Это, наверное, километров 18-20 нужно пройти. И пишет, немного ехала. Вот в других ее письмах, у меня много этих писем, пишет она, дорогая Валечка, вот в данный момент не могу к тебе приехать, уж больно холодно сейчас, а у меня что-то вот плохо с одеждой. А еще в одном письме пишет, что Валечка, хотела к тебе вот сейчас приехать, да знаешь, нужно мне поправить дело с галошами, а то эти старые совсем прохудились. Это было послевоенное время, 47-й год. А вот дальше, смотрите, пишет она таким намеком. «Сегодня воскресенье. Мы были в Найденовичах. У меня есть работа по художеству». Вот догадайтесь, о чем идет речь. Просто она пишет о том, что на литургии были в Найденовичах. И тут же «у меня есть работа по художеству». Это значит, в церкви ей заказали писать иконы. В Новополье хорошо, река и лес, пошли дожди, должны быть грибы. А вот еще дальше пишет. Завтра Ванюшенька будет держать переэкзаменовку по алгебре. Он теперь в столбцах.
В доме Шенцев в Новополье сохранилось несколько картин Ольги Федоровны, которая обладала несомненным художественным талантом. Она очень любила природу и спешила зарисовать пейзажи, тронувшие душу в ее постоянных пеших переходах. А все разнотравье родной земли расцветало на коврах, которые она рисовала для сельчан. После войны многие женщины просили ее по фотографиям написать портреты не вернувшихся с фронта мужей. Но, пожалуй, с особым молитвенным состоянием она писала иконы. Известно, что распятие на деревянном кресте, которым блаженная Валентина благословляла людей, было написано ее сестрой Ольгой. Вспоминает жительница села Ячонка Столбцовского района Мария Константиновна Громыко.
Мое первое было знакомство с ней, когда несли икону, которую она написала в церковь. И вот ее несли процессии, все люди, и мы, дети, с нетерпением ждали, когда появится этот человек, который эту икону написал. Она теперь хранится в Столбцовском храме Святой Анны. Она была сверху полукругом, на весь иконостас, на фоне неба, звездочки и Божья Матерь с младенцем во весь рост. Когда они уже подходили и стали все говорить, а вон Ольга Федоровна, Ольга Федоровна, ну мы, дети, подбежали, нам казалось, что это человек необычайный, какой-то талант. Но потом она еще иконы писала. Почти весь храм был ее иконами украшен.
Но те иконы, такой, которые она писала, погибли?
В основном, да.
Трудности послевоенной разрухи нам сейчас трудно представить. Не хватало еды и одежды, многие дома были сожжены, как и школа в Ячонке. Ольге Федоровне, которая учительствовала в начальных классах, приходилось вместе с другими педагогами заниматься допоздна по домам сельчан. Чтобы не идти в Новополье, она часто оставалась ночевать в доме матери Марии Громыко. На многие годы их связала дружба.
Это было, может, 48-й, 50-й. У нас все учителя, которые работали, были на квартире. Тут их замуж выдавали, и приданое готовили.
А учителя все приезжие были?
Приезжие, да.
В том числе и Ольга Федоровна.
Она по назначению была направлена в начальные классы работать. Жила далеко, в Новополье, и ей часто приходилось, когда метель или мороз большой, она приходила ночевать сюда к нам. Школы постоянной не было здания, а занимались по домам. Школу сожгли немцы, поэтому не только даже сюда, а надо было еще на хуторах. 1-4 класс там, 5-й там где-то дальше. Поэтому тут метель, упоргу, конечно, ей надо было где-то здесь остановиться.
Ходила-то она одна?
Одна.
Кто же ее не провожал?
Это место называлось Волченское, потому что очень часто выходили волки. Притом тут были все вот эти ее подруги, учителя. Иногда было 3-4 человека на квартире. Стелились на полу, расстилали вот эти кожухи овечьи. Кто на печке, кто на лавке. Помню, она очень любила репу со сметаной и в мундирах картошку. Вот такой ужин был. Потом уже чай пили. Как-то весело было все равно. И прали, и ткацкий станок, и вышивали, и вязали. И она включалась. Она любила осваивать все то, что она не знает. Любила в лес ходить. Не раз меня брала, мы за ягодами, за грибами. Проводила всегда беседу по дороге. Говорила она и о том, что надо хранить все живое, вот не ломать деревце без толку. И о Боге много говорила, о том, что надо и заповеди исповедовать, и не причинять никому зло. Ну, я еще тогда ж дитё такое было. А она ходила и в Найденовичу церковь, и в Засулье. Каждое воскресенье, все праздники посещала церковь. Даже и когда работала, но тайно, конечно. Но никто не выдал ей, ни один человек не сказал, что вот учительница наша ходит в церковь. Все, наоборот, были довольны, что дети приобщаются к хорошему. При приходила, она жила у нас. И обычно с матерью вечером залезали на печку, особенно зимой, и беседовали. Но иногда меня отправляли. «Иди погуляй». О чем они говорили, я не знаю. Может быть, об этих репрессиях. Она рассказывала много о своем детстве, о том, как у них хорошая семья была, какое было внимание к детям, как они в церковь ходили, праздники встречали. Ну и говорила много о Валентине. Она к ней ездила довольно часто, возила ей то, что у нее немножко оставалось. Однажды зашел разговор, мать говорит, что вот у меня часто глаза болели. Она говорит, мы с Божьим квали, она многим помогая. Помню, ехали поездом, приехали мы в этот домик, но она взяла меня за руку, поговорила, дала водички попить и говорит, чтобы не застуживалось, особенно зимой, не терла на морозе глаза. Ну и вы знаете, прошло, не повторилось никогда.
То есть никаких лекарств не было? Так вот
нет, хали... только водички дала и дала с собой. Говорит, вот когда встанешь, сразу промой. Ну и она многим женщинам говорила, что есть помощь, давайте обратимся. И многие из деревни обращались к ней.
Зная о молитвенном даре своей сестры, Валентины, Ольга Федоровна стремилась помочь своим сельчанам получить ее заступничество перед Богом. Сама она вспоминала о сестре со слезами, очевидно печалясь, что прикованную к постели Валентину досматривают не родные люди.
А вот еще интересное письмо. «Здравствуй, дорогая моя родная Валечка. Только что получила твое письмо. Моя дорогая, ты не думай о том, что я тебя покидаю и не приеду. Пока я жива и даст Бог здоровья, по мере сил буду помогать». И дальше пишет. «Я пишу, а возле меня сидит Ванюша над алгеброй, решает примеры».
Лично помогала, это, наверное, ему.
Это да. Тот самый Иван Николаевич Шейнец. В этом же письме, она же художница, рисовать умела, изображает Ванюшу прямо в письме. Рисуночки такие сделала.
В начале 50-х годов, несмотря на помощь в войну партизанам, семью Шенцев раскулачили и выслали в Казахстан. По дороге Николай Иванович умер, не добравшись до новых краев. Дом Шенцев в Новополье забрал колхоз. Ольга Федоровна осталась жить в маленькой комнатушке. Рядом с ней поселилась другая семья, хозяйки которой она стала помощницей.
Жила она там в Новополье с женщиной, и у них было трое детей. И вот однажды хотели покрестить, и надо было нести в Засулье. Идти тоже тайно. И она всю дорогу помогала нести этого ребеночка крестить. И всех троих так переносили, перекрестили. А помогала она вообще всем. Кто нуждался, кто-то попросил там ее что-то по хозяйству сделать, то ли сено посушить. Она помогала огород некоторым полоть. Ну, без работы не сидела. Никогда. Читала, молилась, конечно. И оставила, была списана тетрадка, основные молитвы, и просила меня выучи. Я и теперь помню их.
То есть те дети, которым она доверяла, которые тянулись к ней, она, наверное, к Богу и вела потихоньку.
Да. К детям уже относилась настолько хорошо. Домой даже некоторых заводила со школы. Всегда подойдет, когда пишут на уроке, по головке погладить. Вот молодец, вот хороший. Смотри, как красиво написал. Вот никогда в нее никаких окриков не было, никогда она голос не повышала, очень мягко так и с родителями, с такой добротой, с такой вот нежностью об этом ребенке говорила. Даже когда что-то и нехорошо, так покрывалась вот этим разговором. Каждый раз и шарфик завяжет, и рукавички наденет этому ребенку, и укутает его, чтобы он не замерз. А иногда и провожала до самого дома детей. Ну и была очень добрая. Это теперь, наверное, людей таких нет. Каждому она хотела помочь и чем-то облегчить жизнь. Трудное время было, не было особой продуктов никаких. У кого была корова, те как-то держались еще и помогали, конечно, ей.
Она была одинокий человек.
Одинокий.
По жизни. Вот она не имела своих детей, но сколько любви она отдавала чужим детям. Они родными для нее становились.
Она восполняла.
Тем более после войны, когда многих отцов не было. Вы тоже стали учительницей?
Да.
Наверное, ее пример был для вас?
Был. Вы знаете, 48 лет проработала, никогда тоже ни одного ученика не обидела.
Будучи учительницей начальных классов, Ольга Федоровна могла заменить учителя по любому предмету в старших классах и была незаменимым человеком в школе. Там она задерживалась допоздна, готовясь к урокам, проверяя тетради, ведь своего дома у нее не было. Ее ученики отличались хорошими знаниями не только потому, что таковыми обладала их наставница. Она относилась к ним с любовью, но все же ее верность Богу не осталась безнаказанной. Именно в это время с нее повстречалась следующая участница нашей передачи.
Говоря на современном языке, у нее была харизма. Она была педагогом с большим стажем и всю свою жизнь с любовью огромную к детям трудилась в школе и на земле. Она была человеком живого ума, разносторонне образованная. Она дарила детям и всем окружающим ее людям основы благочестия и веры. Я с ней встретилась осенью 1964 года. Я по каким-то делам приехала в школу среднюю. Там меня должна была встретить моя хорошая и добрая приятельница Инна. Вышла моя знакомая, а на коридоре была тишина. И вдруг я услышала шаги, легкие, уверенные. Я увидела уже не молодую женщину, среднего роста. Ее такой быстрый, пронзительный взгляд был добродушный. Она спокойным, певучим голосом сказала: «Ольга Чернявская». Волосы у нее были с проседью русые, зачесаны гладко в узел. Бледное благородное лицо обрамляли два белоснежных ажурных воротничка, подчеркивая ее непорочность и чистоту. Моя приятельница Инна что-то спросила у нее, и она ответила: «Да-да, я помню. Ранняя лирика Лермонтова». Она попрощалась и ушла. Я спросила у Инны: «Почему так твоя знакомая быстро ушла?» А Инна ответила: «Ольга Федоровна очень дорожит своим и чужим временем». Через год я приехала вновь. Я спросила у Инны: «Как Ольга Федоровна?» Но глаза ее наполнились слезами. Я говорю: «В чем дело?» А Ольгу Федоровну уволили. Наша школа после ее ухода разделилась на два лагеря. Одни были за нее, а другие против. А это вот из-за того, что Ольга Федоровна верила в Бога. И в протоколе на собрании записали: «Уволена за распространение религиозных мотивов преподавания литературы и истории». И дирекция, и РАНО знали, что это очень опытный, очень образованный педагог, который очень любит детей. Она действительно очень любила детей. Она могла обнять какого-то ребенка и сказать: «Ангел мой». Она была небольшого роста и всегда вот с этими ребятами из младших классов казалась сама подростком. Они всегда ее безукоризненно слушали. Они вначале ее просили: «Ольга Федоровна, ну откажись ты от своих религиозных убеждений». Она молчала. Тогда собрали педсовет, приехали представители из РОНО и ей пригрозили: «Ольга Федоровна, ты останешься без куска хлеба. На что ты надеешься?» И сказали: «Мы тебя сделаем как бы заучим». Но она тихо произнесла: «Моя вера выше ваших всех назначений». Это говорит о том, что Ольга Федоровна принадлежала к плеяде того немногочисленного стада, которое из поколения в поколение проносит верность Христу, близким и Отечеству. Школа разделилась на два лагеря. Были и за, и против нее. Было много сельчан, которые были люди верующие. Но была такая эпоха, что вот эти люди, которые были за нее, они на собрании не определились, а просто отмолчались.
Можно сказать, что сестра блаженной Валентины, Ольга Федоровна Чернявская, прошла апостольским исповедническим путем. Познав предательство части своих коллег, она, вероятно, простила им малодушие, свойственное человеческой природе. А она, маленькая женщина с твердой волей, была тогда поддержкой многим.
Воспоминания очень хорошие о ней. Все всплывает памятью, то, что она говорила. Многое все исполнилось. Она говорила, что все это восстановится.
Вера,
что,
да?
Вера, да.
Что это, люди... наверное, матушка так говорила.
Наверное. Ну, и она была такой религиозный человек. И не сказать, что фанатик, но преданно. И все это у нее как-то подтверждалось вот жизненными фактами. Как бы ни было трудно, она все равно убеждала всех, что надо быть смиренным, надо на зло отвечать добром, потому что добро рождает добро, а зло, оно пришло и ушло. И не стремиться наживать богатство, деньги. Она всегда говорила, деньги – это мусор. Если в душе нету закваски такой хорошей, то и деньги становятся пустыми. И вот этим людям, которые после войны, я же говорю, страдали, плакали, она настолько внушала, что через некоторое время они начинали понимать. Надо жить и радоваться каждому дню. Вот встаешь, глядишь, солнышко взошло, и говори, слава Богу, что я его сегодня вижу. И она очень многим помогла не упасть в отчаяние, не сломаться в этой жизни. Человек, о котором должны знать потомки. Она достойна большого уважения и памяти.
По вашему рассказу, это такой человек необыкновенный для своего времени, тем более для нашего, наверное.
Поучиться у нее можно было и честности, доброте, и можно было поучиться вот и такой стойкости жизненной.
На фотографии этого времени уже немолодая женщина с живым, внимательным взглядом. Ее состарила нелегкая крестьянская жизнь, полвека войн, революций, испытаний, которые выпали на близкое нам и ушедшее в вечность поколение, претерпевшее Голгофу XX века. Познав тяжкий груз беды, она жила по христианскому правилу: «Если тебе трудно, помоги человеку, которому тяжелее», и потому не была одинокой. Ольга Федоровна была труженицей. Не имея ничего, она помогала людям своим трудом. А если у нее что-то появлялось, она щедро этим делилась. В 1965 году умерла Ефросинья Лойко, которая досматривала матушку Валентину. Ольга Федоровна, уезжая в Коски, повела Машу Громыко в магазин и купила ей полосатый ситчик на платье. А ее матери подарила то, что было у нее самое дорогое – белоснежную семейную скатерть, на которой тайные вечери с 12 праздниками, и Евангелие 1800 года. Старинная книга обладала удивительным свойством.
Вот когда было трудно, или какое-то событие в доме, или беда какая-то, мать доставала со шкафа, ставила, и где она откроется? И читала вот этот отрывок на этой странице. И как-то совпадало с тем, что было. И вывод был всегда хороший. Какая-то вера, внушение. И соседки приходили и просят: «Открой Евангелие, посмотри, может, и мне что поможет». Понимаете, от нее не хотелось брать, потому что знаю, что ей трудно. Но она настолько внушительно вот эти подарки вручала всем, что отказаться было невозможно. И для нее это было какое-то утешение, что и она кому-то что-то дает. Даже этим скромным своим пайком, и то она делилась и говорила: «Всегда нищему помоги, не жалей, отдавай последнее, тебе Бог вознаградит, у тебя будет много больше потом». И оно так и есть.
Там, где она не могла вот о Боге говорить детям, да? Угу. Она своим примером заповедям Христовым.
Своей душой.
Она сама поступала и так учила. Вы, наверное, это ощущали?
Ощущала. Какая-то сила у нее, которая и теперь даже она действует. Я когда приезжаю со Станькова, когда вот на могилу езжу, у меня настолько вдохновение, и в душе легко и приятно. Есть какая-то сила таинственная.
Последние месяцы жизни блаженной Валентины Минской ее досматривала сестра Ольга. После смерти матушки она собрала два узелка ее духовного наследства – записок, акафистов, стихов и писем. Все это сохранилось благодаря ей. Ольга Федоровна переехала в Минск. Ее приняла женщина, близкая матушке Валентине. Каждое утро, оставаясь одна, она напутствовала уходящих словами ободрения. А последний свой день ничего не сказала. как и большая часть жизни Ольги Федоровны Чернявской, день и даже год ее смерти неизвестны. Она ушла так же тихо, как и жила, и упокоилась рядом со своей сестрой, блаженной Валентиной Минской. Приходя к матушке, поклонитесь скромному деревянному кресту на могилке Ольги Федоровны Чернявской, ведь ее можно назвать праведницей. Редкое это понятие для нашего времени, но каждое время имеет своих праведников, имя и подвиг которых открывает нам Господь.